Значит, следующее читаю из чата. Валя из Воронежа пишет. Как все правильно Саша говорит? Но это не вопрос, я так понимаю, она просто что-то пишет так. В сатанинской Библии день рождения написан на первой странице. Это эгоистичный праздник. И вообще у нас верующих должны быть только библейские праздники. Ну, что я хочу сказать, это Валя с Воронежа, это, я так понимаю, не Валя, а дочь ее. Значит, это, что я хочу сказать. Ну, библейские праздники, да. Ну, опять-таки, библейские праздники, они немножко не так празднуются, как мирские праздники, да. Это дни, это события, которые нас готовят к более духовному и совершенному состоянию, да. Ну, действительно, то, что будет способствовать нашему духовному росту, это и есть праздники. Какие были в Библии праздники, они действительно не просто были праздники, где нас, эгоистов, чествовали, да, и награждали чем-то, а праздники, на которых чествовался Бог, и где нас учили, ну, как бы, духовности, где нас, где мы слышали опыты, наставления, как достичь более духовного состояния. Дальше. Архипова Валентина пишет. Глава 9, 31 стих Евангелия от Матфея. Почему после исцеления разгласили о нем, несмотря на запрет Иисуса? Сейчас я прочитаю, значит, Матфея 9:31. Сейчас, минуточку, я найду. Матфея 9:31. А, ну я прочитаю 30 стих. «И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал». Не в смысле, никто не узнал, что они исцелены, но это люди увидят, допустим, да? А чтобы никто не узнал, кто их исцелил. Ну, тут я тоже сразу скажу, почему Христос так говорил. Если бы был бы гордый, он бы говорил, вот я исцелил, идите, скажите, что это я, что это не священники, не раввины, это я, Иисус Христос, это доказательство, вот это исцеление, да? Но дело в том, что Иисус Христос был кроткий и смиренный, без всяких гордых амбиций. Да? Поэтому он говорит, идите, я вас исцелил, как говорится, слава Богу, но чтобы вы не говорили обо мне, кто и что и зачем. А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Ну, что я хочу сказать. Значит, вопрос мне как бы задают такой. Почему они пошли, да? Почему они пошли и разгласили о нем, несмотря на запрет? Ну, вы понимаете, это, конечно, запрет не такой, что не делайте преступления какого-то, да? Может быть, ну, представьте, люди слепые были, да? Люди никогда не видели, нуждались в поводырях, шли с палочкой, спотыкались, да? Не видели ни голубого неба, ни зеленой травки, ни цветочка не видели, да? Вот вы можете представить их настроение, когда глаза открылись, они впервые увидели красоту, которая находится на нашей планете, да? Увидели себя, увидели людей, увидели природу. Да, Христос говорит, не говорить. Они, да, хорошо, но радость переполняет их сердца. Это знаете, как, почему они пошли? Они не пошли на зло Христу и рассказали об этом. Они не проявили непокорности, ну, такой смысле, как вот, а мы вот возьмем и сделаем типа тебе, да? Так. Это просто как дети. Ты им сделал что-то, купил что-то и говоришь, детки, возблагодарите Богу, не надо. Ну, дети, да, хорошо, тут же отошли, появились сверстники, ага, папа мне вот купил. И я хочу сказать, можете представить состояние этих слепых, у которых зрение появилось, глаза увидели. Да, они в этот момент уже он там запрещал, они ушами слушали, а сознание уже было в другом месте. Они уже скакали от радости, они уже в мыслях были бежать туда, где там родня, сообщить о таком чуде. Я вам просто хочу сказать, это все делалось на автопилоте, неумышленно и не на зло Христу, и не как акт неповиновения и неподчинения, допустим, да, а это просто в порыве забыли о чем, почему. Да и для многих из них был вопрос, а чего нельзя сказать, а что здесь такого? Наоборот, пойду и скажу, чтобы знали фарисеи, что толку с них никакого нету. Там только ходят, голову морочат людям. А вот человек, который действительно от Бога, который делает то, что другие не могут сделать. То есть это было неумышленное, как говорится, разглашение этой тайны. Это было просто, знаете, детская, как говорится, эйфория, чувство исцеленности, прилив неимоверного счастья, когда, извините, даже, как я уже так скажу, крышу сносит. Поэтому они и рассказали. Так, следующий вопрос. Нина с Дегтярска пишет. Не очень понятен стих из Ефесянам 4:23. А обновиться духом ума вашего. Ведь дух человека – это и есть ум. Как понятнее можно выразить эту мысль? Что я могу сказать? Вы помните, да, когда задавали вопрос, кажется, прошлую пятницу по поводу 1 Коринфянам 14 главы. Хотя дух мой молится, а ум остается без плода. Андрей Саратов, кажется, задавал такой вопрос. Я что-то подобное уже говорил, да? Что иногда употребляются слова, синонимы, которые по-разному звучат, я имею в виду в буквенном таком, будем говорить, исполнении, да? Но имеют один и тот же смысл. Заметьте, ну, я вам пример такой приведу. Вот этот стих, Ефесянам 4:23. Я так понимаю, что тебя, Нина, тревожит именно вот эта деталь такая. Дух ума. Что это такое? Вроде бы дух – это ум, и ум – это тоже вроде бы ум, да? А тут вот, ну как вот написано, обновить умом ваш ум? Ну, можно было бы вот так сказать. Ну, тоже, видите, как-то звучит оно. Обновить ум ума вашего, да? А вот тут мысль, как бы, смотрите, вот какое выражение, смотрите, обновиться духом ума вашего. Что значит ум? Ну, мы уже говорили с вами, да, способность мыслить, способность сопоставлять. Что значит обновиться, ну, можно было бы так сказать, обновиться умом. Что такое обновиться умом? Ну, как Windows обновляется, новые какие-то дополнения, какие-то более совершенные настройки там появляются, да? Здесь выражение такое – дух ума. Что такое дух ума? Ну, я буду так говорить. Ум – это способность мыслить, да? А дух ума, вы знаете, что ум каждого человека имеет, ну, будем так говорить, дух, настрой, направление. Вы понимаете? Вот у нас у всех есть ум. Все мы, но не все в одинаковой степени, способны думать, сопоставлять, анализировать. Но, хочу сказать, уровень нашего ума, тонкости, какие кому открываются, у нас все разные. Далее. Ум один, способность как бы одна. Я имею в виду один не в смысле, что у всех одинаковый, а ну, физическая способность ума мыслить как бы одна. Но дух, высота полета, направление у всех у нас разное. Так вот я хочу сказать, когда ум обновляет познание, но вместе с познанием открываются горизонты ума. Новые плоскости, новые, будем говорить так, оттенки, которые открываются. То есть, другими словами, обновляется настроение. Ну, так я бы сказал, качественно изменяется способность человеческого ума мыслить. Ну, для примера скажу, может, не совсем красивый пример, потому что о себе скажу, да? Ну, вот, кто меня слушал, допустим, там 20 лет назад, есть тоже записи, люди, ну, знают меня, кто-то еще больше, чем 20 лет, да? И говорят, да, ты и тогда говорил так. ну, толково, да? Но, говорит, сейчас то, что ты подчеркиваешь, насколько ты детализируешь, насколько это говорит о том, что ты растешь. Глубины, тонкости, которые ты затрагиваешь, говорят о том, что ты не стоишь на месте. Заметьте, обновляется дух моего ума. Чем больше думаю, не только, заметьте, способность ума мыслить, а дух – это как бы настроение ума. Уже оттенки, что я считаю более важным. Раньше, может быть, считал и вот это, и вот это, и вот это в одинаковой степени важным. Сейчас понимаю, что должна быть, говорят, как в институте. Там первые два курса – общее высшее образование, третий курс – это уже специализация. Это уже конкретно, кем я хочу быть после окончания, какой профессией овладеть и где себя применить, найти, где я буду работать, в какой области знания, да? Поэтому обновить дух, обновить настроение ума, обновить остроту ума, обновить способность улавливать еще более глубоко и тонко. Ну вот я буду говорить, сколько, как говорится, слов экспромтом на мой ум приходит, чтобы именно объяснить, вот что такое дух нашего ума. В нашем уме есть, будем говорить, спектр такой, знаете, вот ценностей. И мы потихонечку, по мере возрастания, у нас происходит смещение, то есть перенаправление, да? Ну, наверное, обратили внимание. Сейчас меня, как говорится, кто бы что ни спрашивал, я всегда говорю, и говорю это убежденно, и говорю, что вряд ли от этого когда-нибудь отойду, что без освящения вообще вся религия, вера в Бога вообще бессмысленна. Царство Божьего не может быть без освящения. Ума мы не можем набраться, если мы не делаем осознанный выбор между добром и злом. Если Бог за нас все делает, вот это освящение, то извините, некрасиво скажу, но мы вырастем дураками. Наши мозги должны работать. Бог не делает за нас, Он нас учит. Без освящения мы никогда семьи не будет толковой, потому что грехи будут осквернять отношения, и будет грязня, ругня, как это и есть сегодня. Без освящения нашего не могут быть воспитаны дети, а значит, опять семья разваливается. Без освящения церковь никогда не будет единая. Это вообще бессмысленно этим заниматься. То есть, заметьте, вот как бы, да, когда-то я о том говорил, хотя про святость все равно у меня проходила красная линия. Сейчас еще больше, то есть вот дух моего ума еще более я уловил, как говорится, ценность святости, еще более понял важность, и что ничто в этой жизни без освящения не принесет никакой пользы, никакого удовлетворения, я еще больше на этом акцентирую свое внимание. Дух, настроение ума, тонкости, оттенки, ценности, да, все более и более, будем так говорить, конкретизируется, и все более и более конкретно направляются мои мысли уже в определенном направлении. Ну, не знаю, Нина, насколько я смог объяснить, ну, попытался объяснить, что ум – это способность нашего ума думать. А то, до чего мы додумываемся, и что меняет наши стереотипы, производит переоценку ценностей, меняет наше настроение, настрой, вот это и есть дух ума. Это то, к чему мы приходим. Ну, еще такой можно пример привести. Вот смотрите, человек что-то понял. То не понимал, его это смущало, он ходил озабоченный, осуеченный ходил, да? А теперь вот он что-то открыл для себя важное. И заметьте, ум получил новую порцию знаний, и заметьте, и дух не только ума, а вообще настроение, это я такое параллельное сравнение делаю, настроение изменилось, хочется летать, хочется всех обнимать, целовать, как иногда люди говорят, да? Заметьте, ум понял, настроение изменилось. а речь идет здесь именно о духе ума. Это не просто настроение, это не просто порыв чувств, а это уже, будем говорить, переоценка ценностей, да, смещение акцента на более важные вещи, еще может больше желания искать, еще больше желания быть ревностным, еще быть энергичным, да, то есть это уже настроение нашего ума, это то, к чему мы приходим. Дальше. Дальше, значит, из села Васильевского пишут. По Ефесянам 4:23. В новом переводе с греческого подлинника. И обновиться умом вашим в духе. Ну, похожее выражение, да? И облечься в нового человека. Заметьте, обновиться умом в духе, как бы святом, так можно понять, да? Ну, я так хочу сказать, естественно, если мы возрастаем в Духе Святом, то и ум, получая каждый раз новую порцию информации, умной, да, так будем говорить, разумной, естественно, наш ум обновляется, вот как я сказал, Windows получает все время новые-новые обновления, да, чтобы работал более совершенно и чтобы устранялись какие-то недочеты, какие еще были. Ну, мне нравится и такое выражение, вот без греческого подлинника, да, обновиться духом ума вашего, то есть настрой ума тоже должен в соответствии с познанием определенным, да, тоже обновляться. Мы в духе тоже меняемся, как бы в настроении нашего ума, в настроении вообще всего нашего естества. Дальше. Следующий вопрос пишет Надя с Израиля. Иеремия 10 глава 23 стих. Как правильно понять этот стих в разрезе главы? И как понять и применить в отношении себя? Можно погромче, тихо очень, но это, наверное, было еще в начале. Значит, Иеремия 10:23. Сейчас я прочитаю. Так, Иеремия 10:23. Сейчас, минуточку, я тут, у меня сейчас теперь получается надо заглядывать не в одно место, да? Значит, Иеремия 10:23. Как правильно понять этот стих в разрезе главы и как понять и применить в отношении себя. Так, понятно. Теперь сейчас буду читать. Читаю, значит, Иеремия 10:23. «Знаю, Господи, что не у воли человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Ну, если ты, Нина, извиняюсь, Надя пишет, что в разрезе всей главы, то, конечно, тут тогда надо будет читать и главу, да? Ну, я думаю, что мысль, в общем-то, понятная. Я попытаюсь на основании 23 стиха ответить на твои вопросы. Значит, знаю, Господи, что не у воли человека путь его, и не во власти идущего давать направление стопам своим. Ну, иногда как люди верующие понимают этот стих. То есть они как бы говорят, что вот все, что мы делаем, это только воля Божья. Вот, мы не можем шаг сделать, мы не можем, вот, вот если мы туда пошли, то это вот воля Божья, то есть воля Божья нашими мыслями управляет, ноги наши направляет, что мы вообще, ну, я так скажу, пешка на шахматной доске, вот она стоит на доске, и никуда она не может пойти. И пока тот шахматист не возьмет ее, эту пешку, за голову и куда-нибудь не подвинет, не двинет ее, она никуда не может пойти. Ну, с одной стороны, я понимаю, почему верующие так говорят. Вот мы все с Богом, мы без Бога ничего. Это вроде как бы все созвучно, да? Но я вам хочу сказать. Вы понимаете, такое толкование, оно может исходить из этого стиха. Но я хочу сказать, оно очень глупо выглядит, вот такое толкование, что без воли Божьей мы ничего не делаем. Вот если я сказал, то это по воле Божьей. Вот если это сделал, то это по воле Божьей. А я говорю, а вот если ты сказал, вот это плохое, это тоже по воле Божьей, это Бог тебя завел. Тогда я хочу сказать, если мы все делаем по воле Божьей и ничего сами от себя не можем сделать, то я вам хочу сказать, что даже если бы, извините, я выматерился, то получилось бы по воле Божьей. Вы знаете, иногда есть люди, которые так и что не сделают, что не вытворят. Все по воле Божьей, все под контролем. Я говорю, подожди, под каким контролем, когда ты такое говоришь или вот такое делаешь? Вот сейчас ты наврал. По воле Божьей, получается, да? Далее, если все по воле Божьей, мы ничего не можем делать, то я вам хочу сказать, мы вообще не должны нести никакой ответственности за свои поступки. Если все по воле Божьей, и мы ничего не можем ни сказать, ни сделать, то если делаем грехи, то делаем не мы. А кто? Господи. Знаю, что Господи, а не я. Обман, хитрость, гордость, тщеславие, зависть, обида. Вы понимаете? Получается, все по воле Господа, а не по моей. Значит, извините уже, я так скажу, судить надо будет нам Господа. Мы вообще не грешники. А Господь нас постоянно из огня дал в полымя. Ну, вы понимаете, я говорю не так, не потому, что так есть на самом деле, а как могло бы это выглядеть, если бы было все так, как вот иногда люди толкуют эти стихи. Что я хочу сказать по поводу 23 стиха Иеремии 10 главы? Вот эти слова о чем говорят, смотрите. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его». Что это обозначает? Вы помните Иакова 5 глава? Там сказано об одном человеческом пороке. Вот когда люди говорят, вот, через год пойдем или поедем или поплывем в такой-то город или такую-то страну, там создадим какое-то предприятие или магазин, будем торговать, получать прибыль и так далее и тому подобное. Заметьте, человек сам планирует, и это в воле его. Извините, я вам прямо хочу сказать. Утром мы встаем, и ноги в тапочки по своей воле, потому что ноги надо быть в тапочке, чтобы не пачкать их, да, о пол. Идем умываться по своей воле, а не по Божьей. Мы не зомби, мы не компьютер, в который вставили диск с определенными программами. В туалет идем по своей воле. Потом захотели кушать по своей воле, посмотрели в зеркало, надо причесаться, по своей воле это все мы делаем. Хочу сказать, что мы все делаем практически по своей воле. Но стих 23 о чем говорит? Что да, мы делаем все по воле Его, но над нами есть Бог. Вот я сказал из Иакова 5 главы, что будем торговать, то-то-то, и дальше Бог через Иакова говорит, всякое такое тщеславие есть грех. Заметьте, тщеславие – это гордыня, это претензии, как будто бы моя жизнь в моих руках, и от Бога ничего не зависит. Почему мы так говорим? Почему мы так планируем? Почему мы забываем, что над нами есть Тот, Который бессмертный, в руках Которого рубильник жизни, которую мы имеем? Он возьмет и вырубит нас от питания. от сети. И мы умрем. А мы планируем, там договариваемся уже, что купим, когда женимся, сколько будет детей и так далее и тому подобное. Он говорит, вот это грех. Иеремия говорит, хотя мы по воле, сами все по воле своей человеческой, там пути свои избираем, да? Далее, идем и ноги свои сами вроде бы выставляем, но я что хочу сказать, по своей воле. Но мысль здесь какая? Да, если Бог нам не мешает, то воля человека путь его. Но у Бога по отношению к каждому человеку есть свои какие-то пути, какие-то методы. Бог хочет направить человека, чтобы он задумался, чтобы не погиб, и хоть где-то и как-то соприкоснулся с истиной, с Божьими людьми, чтобы задумался, раскаялся и получил шанс, и чтобы использовал этот шанс на спасение. То есть, Бог может отнять, будем так говорить, силу ноги передвигать. Бог может так сделать, что руку мы не поднимем. Но мы хотели поднять что-то делать. И до поры до времени мы поднимали по своей воле. Вот этот стих говорит, что не в воле человека, то есть не всегда и не во всем воле человека путь его. Что если Бог попускает, то по воле его путь человеческий будет как бы совершаться. Но если Бог что-то спланировал, и Бог хочет каким-то образом человека остановить или отвести от какой-то беды, то он может планировать, и все буквально может разваливаться на глазах. То есть здесь стих как бы говорит о способности Бога всегда вмешиваться и всегда перенаправлять путь человека, чтобы, ну, опять же таки, в угоду этому человеку, во благо, вернее, этому человеку. Я приведу вам такие примеры. Был у меня такой случай, ну, у меня, в смысле, знаком был с одной верующей сестрой. Значит, он, ну, ее муж полностью содержал жену. Вот эта верующая жена, она как бы не работала, муж был состоятельный, бизнесом занимался и полностью содержал всю семью. Не было нужды жене работать. Ну и знаете, как бывает иногда, она всегда так говорит: слава Богу, Бог тебе дает силы, Бог дает тебе способности. Ну, он слушал, слушал и воспринимал это как унижение. Вот, Бог, Бог. Он как-то слушал, слушал. Она не то, что говорила с каким-то укором, упреком, да. Она говорила именно, ну, как бы, благодаря Богу, что спасибо, что, Боже, ты даешь моему мужу и соображения, и что, и как, и где сделать, какие договора, и где, и с кем, и чего, да. Но ему это не нравилось, но он был неверующий. Однажды он слушал, слушал, не выдержал и, в общем, с возмущением сказал: «Бог, Бог, Бог, если бы не мои руки, если бы не моя голова, если бы не мои там способности, что бы твой Бог тебе дал, почему тебе твой Бог не дал?» Ну и так, знаете, сгоряча много чего сказал. И она мне потом рассказывала, я сам не свидетель этого, она мне рассказывала, помню. Говорит, утром следующего, как обычно, он там в определенное время встает, там что-то делает, туалет, там завтракает, одевается и, в общем, по делам на работу. Утро наступает, она говорит, я, как обычно, раньше встала, там уже быстренько, чтобы все было готово, не встает. Я уже, говорит, зову его с кухни, тишина. Прихожу. И говорит, она говорит, я была поражена. Он лежит и не может встать, паралич. Он говорит, ей ноги не шевелятся, вот полностью парализованный человек. Она говорит, сразу вспомнила разговор, а он, вот это пока назвала, он там вставать, а не встается, а он размышляет. Вчерашний разговор. Если бы не моя голова, если бы не мои руки, если бы не мои способности. Бог ему просто таким методом дал понять. Вот видишь, ну, пока я тебе не мешал, у воли твоей было встать, пойти умыться, в туалет сходить, покушать, на работу, соображать. И ты понял, что это в твоей воле. А я тебе даю понять. Но ты сейчас выразился очень, ну не сейчас, вчера как бы, некрасиво. Я тебе даю понять, что я могу вмешаться в волю твою и изменить путь твой, или вообще его прервать. Вот ты лежишь, и ничего не это. И жена ему говорит: ты помолись, попроси прощения за вчерашние слова. Он говорит: а как? Он не стал говорить: не буду ничего. Он сказал: а как? Ну, можете представить, и способные, и руки, и ноги, и тереперы встать не может. Вот тебе и бизнес. Она ему сказала, он помолился и встал. Я вам приведу пример из своей жизни. Два примера. Первый пример такой. Было тоже однажды собрание. Ну, знаете, иногда бывает, когда ну, тема мысли интересная, я ее бывает в одном собрании, в другом, то есть неоднократно повторял, потому что когда едешь, ну, знаете, иногда мысль, если хорошая, почему я ее не повторю, я же не говорю сразу, вот по интернету, я сразу меня слышат в разных местах. А когда ездишь, то в одном месте тебя слышат, в другом даже не слышат. Но мысль интересная, и бывало я ее 3, 5 и 7 раз повторю. То есть она для меня такая уже, будем говорить, избитая. Хотя я повторяю ее, но так как я не со шпаргалки ее повторяю, то у меня каждый раз там и новые примеры, и новые детали появляются. Но мысль, в принципе, одна и та же. Ну и как-то, знаете, вот, как говорят, надо перед тем, как проповеди говорить, помолиться там или еще что-нибудь, да. Ну, это как, в принципе, нормально, ничего в этом как бы страшного нету, да. Ну, знаете, у меня в тот момент стали просить это благословение на общение. И я стою так, что-то кто-то из людей молится, а я стою и в мыслях такое, ну, там, благослови, это, ну, кто-то молится, благослови Сашу, дай мудрости сказать. А я стою, и это, ну, в принципе, тут и так все понятно, тема понятная, там что тут уже, как говорится, ну, ладно, пусть помолятся. Ну, вы поняли, да? Ну, типа, стою формально на молитве, стою формально, потому что тема известная, язык подвешенный, примеры уже, как говорится, в памяти, уже, как говорится, на слуху и на виду, да. Вот я постоял так, аминь, аминь, я встал с таким чувством, что в моей воле это говорить. Язык же у меня не пропал, не усох, да. Тема понятная, тема уже, как говорится, неоднократно пройденная, разжеванное и прочувствованное. Помолились и сели, открываю Библию, читаю. И кроме того, что прочитать, только объяснять какой-то стих, пык-мык, пык-мык, да ни в какую ничего не могу сказать. Люди так на меня смотрят, а я не могу понять. В этот момент я не понял, что это последствия вот этой моей молитвы, вот этой такой формальной. Я опять что-то пык-мык, ну, забываю, ну, не вяжется, логики никакой нету. Я сам чувствую, что я плету что-то непонятно, пытаюсь связать какие-то слова, но я понимаю, что я ни мысль не могу начать, не продолжить. Ну, ничего, хотя мозги те же самые, голова та же самая, соображение то же самое, Библия та же самая, и вдруг я ни одно слово не могу толком объяснить. Вот просто кто-то отнял рассудок. Ну, что вы думаете? Люди смотрят. Я там, как говорится, морочил людям голову и себе. Вымучился, как никогда. Кончили, помолились. Смотрю, какие-то люди такие, ну, будем говорить, необычное какое-то такое настроение. Один человек подходит и говорит: Саша, ты извини, конечно. Я вот каждый раз, когда слушал тебя, я понимал, о чем ты говоришь. Ну, ты знаешь, вот сегодня я старался понять, что ты хотел сказать, я так и не понял. Ну, я ему и говорю: а ты думаешь, я понял, что я хотел сказать? Я сам не понял, что я сказал. Что уже от вас там ждать? Я рассказал, говорю, вот так и так на молитве вот так вот было. Мне Бог дал понять. Не во власти человека языком даже шевелить. не во власти человека даже соображать. Пока он дает соображение, вот я вроде, как говорится, соображаю, не задумываясь, кто вообще дает способность уму соображать и языку говорить складно и умно. Понимаете, да? Я потом поделился, я не стеснялся таких примеров, говорю, ну да, хорошо, вот вы, я говорю, послушайте меня и тоже извлеките для себя урок. Вот да, до поры до времени, пока я тоже вот так не стал, вроде бы Бог дает нашему уму вот это соображение. Это работа его духа. Ну со временем мы привыкаем, мы способны становимся, да? И Бог говорит, и начинаем, типа, а при чем тут Бог, я сам такой. А, сам такой, на, тебе раз и вырубил Бог рубильник. Вы помните, может быть, у Светланы Копыловой, кто знает такого автора, да, православный исполнитель таких, знаете, как баллад, да, таких христианских красивых. И там есть кисточка, кажется, в Божьих руках песня называется. Художник талантливый, там вообще, ну и начал, в общем, известный стал, да, и потом стал рисовать одну девушку, и, в общем, и стал говорить, ну, нарисовала, она говорит, ну, так, ничего, вроде, что значит ничего, да, я вообще, я все цвета радуги, с уголька могу, как говорится, угольком нарисовать все цвета радуги. И начал там себя, потом начал что-то писать картину, и ничего не получается. Ну, приблизительно тот же самый пример, как у меня был. Или еще такой момент, однажды там в советское время, еду в одно место, где хранилась литература, а там шел обыск. Я не знал, а заранее было договорено, я должен туда приехать. Откуда КГБ узнало, не знаю. Они уже там ждали, и меня там ждали, потому что меня там должны были арестовать с поличным, с нелегальной литературой, ну, естественно, хранение, изготовление и так далее. И статья уголовная. Ну, я... Заранее договорились, я еду на то место, там пока от дома от хвостов этих кагэбистских оторвался, за мной следили, еле-еле, как говорится, вырвался от их, как говорится, от ихнего наблюдения за собой, да. Прибегаю на вокзал, на электричку, раз, объявление. В связи с ремонтом железной дороги отменяются такие-то электрички. Ну, думаю, надо тебе, это же вот сегодня вот так мне надо, а я ж, ну, впритык как-то еду, думаю, как раз вот на эту сажусь, доезжаю и вовремя, без опозданий прихожу. Я бегу на автовокзал, добегаю до автобуса, автобус, водитель видит, что я бегу, сидит, я добегаю, он берет, закрывает дверь прямо перед носом. Я стучу, он так молча смотрит в лобовое стекло и уехал. Ну, я хоть и верующий, но я его немножко, конечно, не сильно крепко, но я его кое-как вспомнил нехорошим словом. Да думаю, да что же это такое, электричка не едет, теперь это автобус не взял. Ну что, последний, как говорится, способ. На дорогу, я в советское время рубль даешь и сел на любую попутку, тебя довезут куда хочешь. Выбегаю, махаю, кричу. Я обычно там 3-5 минут самое больше стоял. Я махаю рукой, я прошу уже, стучу по груди, типа опаздываю, пока, ну остановите. Никто не останавливается. Если кто останавливается, я подбегаю, мужчина там или молодой человек, вот тот пусть садится, или вот та девушка. Я говорю, да я ж махал, я ж первый. Я сказал, вы не едете, вот я вот с той или с этим еду. И в общем, я 3 часа простоял на дороге. 3 часа уже, как говорится, перенервничал по полной программе. Плюнул на все, сел, пошел на обочину, в траву вот так прямо на обочине, и сижу такой, знаете, говорю, Господи, ты же знаешь, куда я еду, ну почему, я же тебя просил благословения, ну что ты тут это мне вот такой вот, я и Бога хорошенько, как говорится, отчитал. Проходит вот это почти 3 часа, останавливается машина сама, эй, чего сидишь, садись, подвезу, сажусь. Что ты такой сидишь уныло? Да, говорит, я говорю, 3 часа вот это просидел битых. Мне надо, я уже опоздал 10 раз. Ну что, говорит, ну, странно, чтоб ты 3 часа. Тут же вообще раз, любая попутка, все подбирают, никто никого не боится. Что вы думаете? Вот я, подвез он меня, там пришлось идти совсем с другой стороны, иду я лесом. Потом что-то такое чувство, ну, какие-то такие грибники какие-то такие неестественные в костюмах сильно чистых в лесу ходят с палками. Корзин нету с ними рядом. Что-то мне такое, я увидел издалека, но они меня ждали с одной стороны, а я появился с другой. И я просто понял, что что-то не то. Я давай огородами чужими там сады. В общем, через чужой сад прихожу в тот дом, и стоит там хозяйка этого дома. И так смотрит на меня, глаза полны ужаса. Говорит: Саша, 5 минут, как кончился обыск, и ушли КГБисты из дома. Моего мужа арестовали, брата его арестовали, с поличным, с литературой. В общем, все. И долгий путь на долгие года. Саша, как ты? Я говорю: вот так и так. Она говорит: а тебя Бог уберег. Ну, я потом оттуда, также огородами чужими убежал, прибегаю домой, говорю: Господи, Боже мой. Вот смотрите, у воли человека путь его. Да, пока это Бог видел, что, ну, это особенно не представляет опасности, там, или, как говорится, угодно ему, да. Ну, вот я планирую, я там иду, я сажусь, махнул, меня подобрали, меня привезли. Вроде все по воле человеческой. Но вот такие эпизоды показывают, что это по воле человеческой, только пока я не вмешиваюсь. А я могу на любом этапе, на любом пути в жизни любого человека могу, исходя из блага, конечно же, да, человека, могу вмешаться, могу остановить, могу прекратить вообще путь, могу вообще человека положить покойником. И сам стих, как бы, говорит, смотрите: не воли человека путь его. Вы поняли? Пока Бог позволяет это делать, то вроде бы в воле. Но почему не в воле? Что в любой момент в жизни любого человека Бог может вмешаться. Бог может не дать, нога не пойдет. Может быть паралич, может болезнь, может смерть. И не во власти идущего давать направление стопам своим. Да, мы планируем, мы ноги поднимаем, мы движем ими, да, и направление мы сами выбираем, но пока, будем мы так говорить, наши планы не входят в противоречие с Божьими, то вроде бы, да, мы все делаем по воле своей. Но Бог иногда дает понять, чтобы мы поняли. В любой момент может вмешаться, в любой момент может путь быть прекращен. Надя, я вот не читаю уже главу такую, да, всю. Я просто, исходя из этого стиха, какая мысль здесь, ну, выразил ее, да. Ну, теперь ты вот задаешь такой вопрос. Как эти стихи, этот стих применить в отношении себя? Ну, как применить, я так скажу, это в разрезе 5 главы Иакова. Мы должны всегда понимать зависимость от Бога, и физическую, и жизненную, да, и силы, и здоровья, что да, вроде бы естественно, мы этим пользуемся, как будто бы это все наше, мое. Но никогда не надо забывать, никогда не надо планировать, никогда не нужно что-то предпринимать без учета того, что Бог над всем. И что если будет не по воле Божьей, то Бог может мероприятие прервать, путь прекратить, чтобы что-то не сбылось и что-то не осуществилось. Да? То есть в отношении себя мы можем эти стихи применять таким образом, что бы мы ни планировали, мы должны всегда и понимать, и говорить с оговоркой. Если Богу будет угодно, значит завтра мы встречаемся. Если Богу угодно будет, то будет вот так, вот так. При этом мы можем планировать. При этом мы можем, конечно, уже молиться, чтобы планировать как можно более правильно, по-божьему, чтобы было, да. Ну, не у всех и одинаково это происходит. Где-то кто-то больше понимает и чувствует зависимость от Бога, кто-то чуть меньше, кто-то, может, более уже привык самостоятельно что-то. Но когда человек вот это чувствует и на это настраивается, то он всегда, идя своим путем, вовремя услышит подсказку и вовремя сам изменит по Божьей воле направление своего пути. Ну, Надя, думаю, что вопрос вроде как бы не такой, сказать, чтобы сильно сложный, да, и думаю, что Ну, достаточно внятно объяснил. Если что-то может быть непонятно, то можно еще дополнительный вопрос какой-нибудь задать. Дальше я сейчас в чат загляну, да? Значит так, вопрос такой. Значит, Сергей спрашивает Терехов. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Как это понять? Давайте договоримся, что это будет уже последний вопрос на сегодня, да? Вот уже больше не будем сегодня уже с вопросами заниматься. Я на этот вопрос отвечу. Это будет последний вопрос. Значит, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. Ну, я простой пример приведу. Стих библейский. Вы помните, да? Бездна богатства премудрости и ведения. Заметьте, бездна богатства премудрости и ведения. Как непостижимы судьбы его. То есть, ну, помните стих. Ваши мысли или наши мысли, не мысли Божьи. Как небо высоко над землей, так мысли Божьи выше мыслей человеческих. Библейский стих, смотрите, как звучит. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. Вы обратили внимание, вот когда люди ходят в церковь, их там вот учат так, будем говорить, специфически, да? Вот им открывают вот этот стих, это вот такое понимание. И тот, кто объясняет, объясняет, что это абсолютное знание, абсолютно правильное этого стиха. Ну, естественно, те, которые слушают это, тоже начинают уверовать, как в какое-то абсолютное, уже непогрешимое понимание этого стиха. Что я хочу сказать? Помните слова апостола Павла, первое послание Коринфянам, 14 глава. Стих я не буду сейчас искать, но это в 14 главе первое послание Коринфянам написано. Мы теперь видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Помните, да, этот стих? Что это обозначает? Павел, который был восхищен до третьего неба, Павел, который поднимает такие глубокие философские христианские темы и вопросы в своих посланиях, он говорит, включая и себя, мы теперь видим, то есть из области того, что мы должны понять, что такое глубина, широта, высота и так далее, да, и любви Божьей. Мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, то есть догадываемся. Знаете, вот как иногда бывает, издалека смотрим, и буквы нечетко видны, и мы иногда думаем, не то цифра, не то буква, не то Б, не то 6, не то вот это сидим, вот как бы догадываемся, да? Так Павел пишет. Мы видим гадательно, как сквозь тусклое стекло. Далее. Никогда... Сколько бы мы ни познавали какой-то стих, какую-то мудрость, никогда мы не должны считать, что это законченное знание, что более глубокой мысли из этого стиха уже извлечь никогда нельзя. И я вам что хочу сказать. Если мы возрастаем в Боге, то те же самые стихи через год мы вдруг удивляемся, какая здесь мысль, как я ее раньше не увидел. Проходит два, еще три года, мы опять говорим, слушай, так тут еще и вот эта мысль, и взаимосвязь, и намек на вот этот стих, а тут вообще новая плоскость, новая грань знаний. Проходит еще пяток лет, и опять мы восхищаемся, я говорю, Боже, как я этого не понимал, как это сегодня просто понятно из этого стиха. Так вот я что хочу сказать. Когда человек с ограниченным умом, еще недостаточно освященный, грешный, говорит, я понимаю. Знаете, вот когда человек что-то знает, он очень утвердительно это говорит. Это так, вы заблуждаетесь, надо понимать вот так. И вы знаете, вот эта категоричность зачастую свидетельствует, даже если человек не говорит вслух, что я знаю что-нибудь, причем в совершенстве. Вот эта категоричность в тоне, да, вот эти амбиции, которые выражает человек, говорят, что он знает даже ничто-нибудь, а он знает, как иногда говорят, последний свет Божий, юбилейный. Вот эта интонация его выдает. Если бы мы постоянно возрастали, постоянно наблюдали за собой, постоянно читали Писание, мы бы увидели, как все более и более конкретизируется, углубляется понимание каждого библейского стиха. И если бы мы этим занимались и это заметили, никто бы никогда не стал говорить категорично, что этот стих надо понимать только вот так. Никто и никогда бы не стал настаивать и спорить и доказывать, что Бог через меня вам только открывает. Такой человек, да, он будет иметь знания, он будет иметь мнение. Это мнение может быть лучше среди тех, с кем он общается. И сравнивая мнение, для всех это было бы божественным мнением в изложении этого человека. Но этот человек, понимая, что нет абсолютного знания на земле, да, даже как каждого стиха, он будет говорить это без амбиций, что только так и не начиная понимать этот стих. Дальше. Он будет говорить так с чувством кротости и смирения, с чувством готовности услышать мнение собеседника. И если он услышит разумную вещь, он готов ее принять, а свое отвергнуть. Поэтому то, что нам Бог открывает, оно может быть Божьим относительно нашего теперешнего состояния, положения, уровня и склада ума. Но через год, через два оно уже для нас будет не божественным знанием, а мы поймем, что это просто на определенном этапе мне так это открывалось. Тогда это было божественное знание, потому что большего я не мог знать. А если это большее, то я это должен был принять как божественное. Но сегодня я понимаю, что божественное – это вот сегодняшнее знание. Оно более глубокое и совершенное, чем предыдущее. Но через время я опять-таки скажу, и это еще не столь совершенное знание. Поэтому те люди, которые понимают, что каким бы знанием он ни обладал, но в совершенстве никто из нас не обладает абсолютным знанием, которым обладает Бог. Поэтому такие люди не стесняются говорить, что... Ну, вот это я понимаю вот так и так. Вот это может так, кто-то говорит, а что значит может так? Ты что, точно не знаешь? Если Бог открывает, то это точно. Если бы это было знание от Бога, ты бы без сомнения говорил только так, у тебя было бы одно мнение. Я говорю, одно мнение только у дурака, чтобы вы знали. У любого маломальски умного человека как минимум два мнения, а то и три, а то и четыре, и пять. И чем умнее, тем больше мнений. Потому что человек уже с разных сторон подходит к пониманию того или иного стиха или к ситуации. Он понимает, что не все так в мире однозначно и просто, как иногда гордому кажется. Поэтому я что еще хочу сказать. Вот стих, смотрите, как звучит. Кто думает, что он знает что-нибудь, заметьте, человеку так кажется, он так считает. Тот ничего еще не знает, потому что если бы он знал по-настоящему, имел знание Божие, он бы никогда не думал, что что-нибудь знает. Он был бы поскромнее, менее амбициознее, более попроще. Да, он мог бы говорить умные вещи, и люди бы к этим вещам прислушивались, к этим мнениям. Но он был бы способен услышать другое мнение и принять, если оно умнее. Теперь смотрите, кто любит Бога, то есть по-настоящему его познал, понял, тому дано знание от него какое? Божественное, для данного времени, для данного момента, данному человеку в данной ситуации. Но о какое знание? Он понимает, что это знание не абсолютное, и поэтому он никогда не гордится и не претендует, что у него 7 пядей во лбу, и он самый умный, он пророк и так далее и тому подобное. Понимаете, да? Тому дано знание, я добавляю, мудрое, объективное, кроткое и смиренное. Оно может быть, заметьте, чем человек более кроткий и смиренный, он более глубоко может знать этот стих. Но тем не менее, он опять-таки, исходя из того, о чем я только что с вами рассуждал, не будет считать это знание абсолютным. Он понимает, что нету предела в развитии мысли, изложенной в том или ином стихе. Вы помните, мы вспоминали буквально вот недавно, не помню, неделю-две назад. «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». Я буквально сегодня вот так работаю и рассуждаю. Ну вот, залезть кому-то в огород там, или залезть кому-то в дом и что-то украсть. Это воровство? Да, воровство. Скажите, а занять и не отдать? Это воровство? Нет. Занять и не отдать. Это то же воровство, только другим способом совершенное. Что я залез втихаря в дом чей-то и вытащил, да? Ну, естественно, я же не отдам. Я же даже не признаюсь. А это вроде, говорю, да займи мне денег столько-то, я тебе через недельку отдам. Мне заняли, а я не отдаю. Скажите, и не отдаю умышленно. Скажите, это не воровство? Это то же самое воровство. Или не заработал, а претендую. И требую. И беру. Это то же самое воровство. Ну, только видите, как можно это по-разному все это проявлять. Так вот я говорю, стих библейский как звучит. Я видел предел всякого совершенства. Но заповедь, заметьте, одна заповедь безмерно обширна. Видел предел всякого совершенства, но заповедь не имеет предела никакая. Хотя звучит очень вроде бы просто. Мы привыкли понимать, там не кради, так это не кради. Все. Не прелюбодействует, это значит, не имея интимных отношений с человеком. А сам же Христос нам объясняет, что может быть прелюбодеянием, что может быть убийством и так далее и тому подобное. Поэтому вы понимаете, насколько все непросто, да? Значит, Сергей мне задавал вопрос такой, вы все его слышали, да? Что это обозначает вот этот стих? Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Заметьте, как должно знать. Вы уже поняли теперь, как должно знать. Любое знание относительно времени, места и человека, и ситуации. Завтра это знание нуждается в усовершенствовании. Завтра, если мы растем, оно будет подвергаться трансформации, оно будет видоизменяться, оно будет углубляться. И то, что сегодня для нас потолок, вершина знаний, завтра это будет, ну так будем говорить, как я это считал, что это такой свет великий, да? Это далеко не так. Сегодня я знаю намного глубже. Ну, вы поняли, кто любит Бога, добавляю, тот не гордится, тот смиренный, тот движется за Богом, развивается, видит и ощущает свой рост и видит, как изменяется, обновляется дух ума нашего. И мы видим, как постоянно новые и новые грани этого великого бриллианта, который называется Божье познание, Божья мудрость, новые и новые грани открываются. И мы видим, что этому нет никогда конца и края. Поэтому такие люди никогда не будут не гордиться, не будут называть себя истинной церковью, никогда будет, не будут объявлять себя пророками, апостолами и так далее и тому подобное, или орудиями Божьими. Такие люди будут всегда кроткими, смиренными, будут обладать величайшим знанием, при этом будут оставаться величайшими, смиренными и простыми людьми, способными сказать мудрость, и выслушать любого собеседника, и прислушаться к мнению любого человека, независимо, какого он пола, звания, образования, положения в обществе, в церкви и так далее и тому подобное. Ну все, я думаю, что на этот вопрос я ответил. А, Светлана тут еще пишет, что мой вопрос был раньше, чем у Сергея. Я извиняюсь, я тут всякие эти, ну видишь, мне скопировали в этот, в скайп, и я там как-то уже по другому расположению, и там труднее вот это все заметить. Я, видимо, пропустил. Хорошо, Света. Значит, Светлана пишет. Первое послание Иоанна 2:19. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». О ком идет речь? Что я хочу сказать, Светлана? Ну, вопрос интересный достаточно и щекотливый. А то я как бы могу привести пример такой. В смысле, не то, что для меня непонятный, да? Тут надо определить, кто такие наши и чего они ушли. И являемся мы нашими, а то, может быть, мы сами еще не наши. Понимаете, да? Немножко философски я сказал, да? Может, кто-то меня и понял. То есть Иоанн пишет, они вышли от нас, но не были наши. Теперь задаю вопрос. Тут надо знать, что Иоанн подразумевал под словом «наши». Характеристика наших. Помните, да? Возьмем же, это же первое послание Иоанна, да? И вы помните. Там пишет, ну я возьму даже, сейчас прочитаю, да? Первое послание Иоанна, 2:19. Минуточку одну. Так, 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. Они вышли от нас, но не были наши. Вот сейчас мы поговорим, что такое наши, да? Читаем. Вот это же вторая глава. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Теперь смотрите. Ну, здесь он пишет. Значит, что значит познал его, как это определить, да. Ну, сейчас я вот о чем хочу писать. Вот характеристика наших. Ну, помните слова в этой же главе, да, второй. Смотрите, не наши. 15 стих 16. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви отчей. Заметьте. Не любите мира, то есть люди, которые любят мир, живут по-мирски, они не наши. То есть мы не мир, мы говорим, мы Божьи дети. А не любите мира, то не наше, то не наши. Да? А теперь характеристика, 16 стих. Что значит мир? Ибо все, что в мире, заметьте, все, что не наше, все, что в мире, все люди движимы, я чуть-чуть уже своими словами буду говорить, все люди в мире, которые движимы похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, не есть от Отца, не есть от нашей церкви, не есть наши, но от мира сего. Слышали, да? Задаю вопрос. Видите, тут мы иногда берем стих, и так сразу раз, вот... Иоанн написал, они не наши, вышли от нас. Этот стих могут применять и церковь адвентистов, и любая другая церковь, не живущая по Писанию. А кто-то говорит, почему у вас так объясняют, а вот так написано. Они нам начинают ставить препоны, начинают нас гнать, и, или уходим, или нас уходят. И говорят, они не наши, потому вышли от нас. Вот видите, Иоанн как правильно написал, все люди, да, да, аминь. А здесь смотрите, мысль какая. Все, что в мире, это не наши. Теперь смотрите, кто такие наши? Читаю с 12 стиха. Это 1 Иоанна, 2 глава. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Обратите внимание, прощены грехи. А кому прощены? Тем, которые признали, раскаялись. Вы понимаете, да? Это уже победа. Так вот, наши дети, которым прощены грехи, потому что они признали вину и раскаялись, и стараются не делать, это наши. Дальше. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. А выше тут пишется, что если мы познали, то мы не соблюдаем заповеди и не согрешаем. Так слушайте. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. А раз познали, то не согрешаете. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Это наши, потому что победители. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. 14 стих. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Вы поняли, кто такие наши? Теперь я задаю вопрос. Я почему сказал, Света, вопрос интересный и щекотливый. Задаю вопрос. Если мы живем по похотям плоти, а что такое похоти? Обида. Вот обижаемся, нас обидели, а мы обижаемся неделю-две. Это похоть плоти? Да. Задаю вопрос. Так мы наши? Нет. А чьи? Лукавого. Мы любим мир. В мире похоть плоти. И в церкви похоть плоти. Да, мы можем быть верующими, мы можем иметь достаточно большой стаж, можем даже в церкви занимать какое-то положение, при этом быть обидчивым. При этом можем быть блудливым, при этом можем быть жадным, хитрым, подлым, вруном, карьеристом. При этом можем засунуть руку в чужой карман или в кошелек, или в казну церковную. Человек, который любит похвалу, человек, который любит признание, который кичится своим образованием. Заметьте, это все похоть плоти. Так вот, если кто-то нас раздражает, и мы раздражаемся на кого-то, здесь не играет роли, кто и как нас раздражает. Это его проблема, того человека, кто раздражает нас. А то, что мы раздражаемся, это наша проблема. И не играет роли, кто нас заводит и как. Так вот, если мы раздражаемся, мыслим злое, обижаемся, завидуем, упрекаем, судим, насмехаемся, иронизируем, то я вам хочу сказать, мы не наши для апостола Иоанна. Мы не наши для апостолов Христа, для Первой апостольской церкви, потому что наши, там подразумевается не нынешние наши, вот все, кто с нами и вокруг нас в нашей церкви, да, а наши в понимании первохристианской церкви и конкретно ее апостолов. Если живем в грехах, то мы не наши, мы не Божьи. Помните, а те, кто Христовы, распяли плоть со страстями. А кто не распял плоть со страстями, те не Христовые, антихристовые, я по-другому говорю. Теперь смотрите. Вы поняли, кто такие наши? В церкви, первой апостольской церкви, люди стремились к чистоте, к святости. Проповеди были не просто так, лишь бы что-либо говорить на ветер. Проповеди были серьезные, о жизни, жизненные, где раскрывались законы добра и зла, где учили, как побеждать, где раскрывалась анатомия греховности греховного человека и призывалась к святости вся церковь. Были люди, которые пришли в церковь, покрестились. Вы понимаете, хочется на небо. Иногда даже нравится, что есть люди такие нравственные. Но самим так жить не хочется. Вот они ходили в церковь, они слушали, может быть, даже и соглашались теоретически со всем, что там говорилось. Но применять усилия, бороться, распинать свою похоть, нести крест, бороться до крови против греха не делали. Потихоньку или не потихоньку обижались, хитрили, мудрили, жадничали, сплетничали. Я хочу сказать, вот это доказательство. Они были с нами, но не были наши. Вы поняли, да? Совершенно другой дух, совершенно другой настрой. Теперь вопрос возникает. Так чего они вышли? Потому что не были наши. Ну и что, что не были наши? А что же вышли? А я вам хочу сказать. Если человек не хочет бороться, если ему жалко свою плотскую натуру, если он хочет ее сохранить живой, надолго ли его хватит слушать проповеди про святость, про чистоту, про борьбу, если он настроился пороки свои оправдывать и защищать, и охранять? Через время у него будет протест. Через время он начнет выступать, обижаться, говорить, что вы не то говорите, что у вас одно не усилие, борьба, что мы по благодати спасаемся. Вот будет что-то такое. Они не выдержат и уйдут. Здесь еще один такой момент есть. Раньше, в первой христианской церкви, основная масса церкви была людей толковых, чистых и праведных, стремящихся к святости. Поэтому те, кто были не наши, как пишет Иоанн, были в меньшинстве. И они сами уходили. Им надоедало это все слушать. Сегодня времена другие. Сегодня основная масса церквей состоит из не наших, в библейском понимании слова, вы поняли. Если все не верят, основная масса, 99%, не верят даже теоретически, что мы можем победить грех, что Христос был в такой же плоти, как наша, что есть закон Духа жизни, который освобождает от закона греха и смерти. Если люди говорят, отменены заповеди, закон. Если люди говорят, что делами мы не спасаемся, а только верой и только по благодати, по милости Божьей. Вы понимаете, что эти объяснения являются подписью христианства под своей несостоятельностью. Сегодня основная масса численности людей в церкви – это не наши, не Божьи, не Христовы. И сегодня оттуда уходят наши. Видите, как слово «наши», как я употребляю. «Наши» в смысле библейском. Люди, стремящиеся к святости, к чистоте искренне, они уходят, потому что они в меньшинстве. А те исключают. А раньше не могли плотские исключить, их было мало. Кворума не набиралось для голосования. Сегодня все наоборот, голосуют и исключают. И праведники либо уходят, если уже совсем не в моготу там становится быть, либо их уходят оттуда. И вот Иоанн говорит, они вышли от нас. Вы поняли? Плотские люди, движимые духом мира, похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. К похотям я вам просто хочу привести пример. Может относиться. Любовь к телевизору, человек сидит верующий и сидит и прозябает там без конца и без края. Компьютерщик, который сидит, ну компьютерщик не в плане ремонтов, а компьютерщик, который как засядет и туда, и сюда. То в одно окно заглянет, то в другое. То в третье, то в пятое. Вы же знаете, Windows – это окна. Там, куда ни глянь, то там рекламка, то там рекламка. То там кто-то оголился, то там бойфренда кто-то завел. Та забеременела, та родила не преждевременно. Ну, я имею в виду артисты. То одна спортсменка уже разделась для плейбоя, то другая разделась для плейбоя. Потому что уже в спорте зачем это? Тех денег столько не заработает, сколько в плейбое, да? И то интересно, и то интересно. И какой артист помер, и какой женился. И у кого уже третья жена. И какой ребенок внебрачный у того артиста или у той артистки. Я хочу сказать, вот люди, это тоже болезнь сидеть в этом. Я уж не говорю о том, что сидит верующий в игралке, в стрелялке. Вот эти игры всякие дурацкие играют в компьютере. Извините, что так говорю, но дурацкий, это очень точно. Ну, умному человеку там нечего делать. Но я говорю, я знаю, многие верующие так сидят. То залезут в YouTube. Ну, я понимаю, что-то конкретное, что-то полезное, там не без этого. Но вы же знаете, как залезть тот в YouTube. И все. И можно повеситься. Там и то, там и то. Там и самое чудесное, там и самое красивое. Там и самое отвратительное, там и что хочешь есть. И сидят вот это днями и ночами. Я хочу сказать, та же самая похоть. И не может человек встать. И, а потом говорит, что ты не бросишь курить? А я говорю, а ты броси компьютер. Не, ну компьютер это ж не курение. Я говорю, называется не умер, так сдох. Это одно и то же. Какая разница, кто к чему привязан? Все на привязи. Похоть привязала, а похоти разные. Ленивый верующий, это та же самая похоть. Вы понимаете? Вся наша жизнь практически из похотей состоит. Так вот, я говорю, что если мы живем по этим похотям, не боремся, потакаем своей плоти, оправдываем себя в своих грехах, то я вам хочу сказать, мы вообще не относимся к категории наши. Ну, почему я сказал, что вопрос щекотливый? Вот нам надо теперь подумать, всем, все ли мы наши? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Далее. Кто от кого уйдет еще, это такое же тоже не исключено. Есть же люди, смотрите, вот придут, слушают что-нибудь, ну, я на конференцию там или еще где-нибудь, ну, послушают что-то. А, не, это не то, уходят. Ну, если слушают о святости, это не нравится, то не наши. Но, я говорю, даже если я буду говорить вам о святости, а жить буду не свято, то я сам не наш, и не ваш, и не Божий. Вы понимаете, да? Я это тоже реально осознаю. И все мы это должны реально понимать. Если мы думаем, что да, вот церковь плохо, в церкви плохо, там, кто знает вообще, чему учат, там никакой духовности нету, пищи для ума нету. Я согласен. Конечно, не во всех церквях в одинаковой степени, но в общем, да, согласен. Если вы думаете, что мы вот отдельно сейчас общаемся, и что мы уже раз говорим о святости, то это мы уже наши в Божьем понимании, да? Что мы уже Христовы, так я хочу сказать, говорить можно о святости, но при этом можно жить и не свято. Если мы думаем, что да, вот, ну, может быть, Бог через нас будет дело Божье на земле совершать, я говорю, может, да, а может и нет. Это зависит от того, будем мы наши или нет. Будем наши, Бог нас заметит и обязательно использует и отметит, выделит. Если не будет замечать нас Бог, то не наши. Не Божьи. И я хочу сказать, когда мне люди говорят, вот, Саша, если бы ты вот что-то так изменил в своих речах, больше бы людей было. Я говорю, а зачем мне этих больше людей? Ну, начну я что-то такое нежное, сладкое говорить, вешать лапшу на уши про спасение, по благодати. Конечно, много придут людей. Но это же будут, тогда я не буду наш, и они не будут наши, в смысле Божьи. Я всегда говорил и говорю, то, о чем я говорю, это знание специфично. Его все не примут. Ни наши не примут. Кто не стремится к святости и не понимает важность этих вопросов, не примет и не согласится. И хочу я, не хочу, он уйдет. Если не примет решение меняться, он уйдет. Он не будет. Поэтому я не считаю нужным кого-то принимать или кого-то удалять. Достаточно говорить. Достаточно четко придерживаться библейской позиции. Как я понимаю, вам судить, библейская это или не библейская позиция. Кто не хочет идти этим путем, он не пойдет, он уйдет. И не надо его ни исключать, не надо ему ничего там говорить, ни про любовь, ни про исключение. Я даже вам скажу, почему я иногда против исключения. Когда кого-то церковь исключает за грех и исключает, вот, те, которые преданы там греху, их надо вне, значит, во тьму внешнюю, кто за то, чтобы исключить, все проголосовали. А я не раз говорю, ну хорошо, вот за этот грех его исключили. Скажите, кто вообще без греха? Не, ну у нас же не такие грехи. А говорю, а где так написано, что вот за такие исключать, а за такие вообще к награде представлять? Я вам хочу сказать вообще, вот это прием и исключение, ну это что-то такое из постановки в детском садике. Вот чтобы кого-то принять, вот я вас торжественно кого-нибудь принимаю в свою церковь. А мне Бог бы сказал, а ты что, имеешь право не принять этого человека ко мне? Ты что там на воротах стоишь, как воротарь, и никого не пропустишь? Я тебе вообще такое право давал? Вообще-то нет. А что ты принимаешь? Принимаю я, Бог как бы говорит. А что ты исключаешь? Вот он согрешил. Слушай, так я тебя уже 10 раз должен был исключить. Так что нельзя исключать? Было бы поменьше амбиций, было бы меньше всяких претензий, были бы попроще. Действительно, бы не принимали, бы не исключали. Это все детские забавы, игры. Чтобы свой статус как-то утвердить. Вот я могу принять, вот я могу исключить. А кто ты такой вообще? Скажи спасибо, что я тебя принял, как бы Бог говорит. А ты тут сидишь, теперь начальником устроился. Ну, вы понимаете, грешному человеку это импонирует. Поэтому, исходя из этого, я вам говорю, что не стремлюсь к количеству, не поменяю тему, буду говорить о том, что жизненно, важно, полезно, что самое главное по Писанию. А вопрос освящения – это, как говорится, главный из главных вопросов. И я вам хочу сказать, поэтому посторонние к первой христианской церкви никто не примыкали. Опять-таки, посторонние – это те, кто были не наши. Они понимали, что если сюда прийти, то надо жить. А если не собираюсь жить, то не буду примыкать. И оказывается, посторонним. Не наши, посторонние – это то же самое. Разными словами, об одних и тех же людях. Так что, я думаю, тоже есть у нас еще один вопрос для размышления, да? Потому что этот стих тоже ж надо как-то к себе применить. В смысле, кто наши? А тут надо узнать, мы наши или нет. И мы можем увидеть, что мы сами не наши. И если мы думаем, что мы наши, кто-то ушел, так это потому, что они во тьме. А я говорю, а если мы не наши, они видят наши пороки и уходят, так может те люди, которые ушли, оказываются наши, а мы не наши. Вы понимаете? Игра слов какая. Так что, думаю, вопрос интересный и есть причина еще поразмышлять. Все, сегодня, видите, немножко мы зарапортовались. Вернее, я зарапортовался, да. Так что на этом мы будем заканчивать наше общение. Я думаю, что на сегодня уже будет достаточно. Для размышления информации, да. Так что всего хорошего, Божьих благословений и до завтра. Завтра, как всегда, мы встречаемся в условленном месте и в условленное время. Всего хорошего, Божьих благословений, с Богом.